5 часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно, вследствие затрудненного дыхания. Но котята изумили меня. Я ожидал, что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако, чего я вовсе не ожидал, что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разряженная атмосфера не представляет, как я вначале думал, со стороны ее химического состава, никакого препятствия для жизни, и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попавший в более плотные слои по соседству с землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и сдернул ее с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе, она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительной 1/10 доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях. В 6 часов значительная часть земли на востоке покрылась густой тенью, которая быстро надвигалась, так что в 7 без 5 минут вся видимая поверхность земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар, и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и таким образом буду пользоваться все более и более продолжительным днем, соответственно, с высотой, которую буду достигать. Я решил вести дневник моего путешествия, отмечая дни каждые 24 часа и не принимая в расчет ночей. В 10 часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час. Если продлить этот срок даже на 1/4 часа, последствия могли быть самые гибельные. Затруднение это очень смутило меня, и хотя мне едва ли поверят, но несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек — верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было 5 минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над решением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему. Взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком, и если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон, а тазик будет его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец, я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания. Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках по 5 галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав 2 веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута, одну от другой, так что они образовывали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком на расстоянии 8 дюймов от веревок и 4 футов от дна корзины прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик, затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я, наконец, установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за 60 минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собой. Я установил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась над носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты 4 футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном. Было уже 11 часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение, и мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые 60 минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы во сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже 7 часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта. 3 апреля. Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость Земли была теперь ясно видна. Подо мной в океане можно было различить скопление каких-то темных пятен, без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово черным, звезды блистали, они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу я заметил тонкую белую ярко блестевшую линию или полоску на краю неба, которой, не колеблясь, признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду летать гораздо дальше к северу, и, может быть, окажусь над самим полюсом. Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое. В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух. 4 апреля. Встал здоровым и бодрым, и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившаяся подо мной, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезали за горизонтом в юго-восточном направлении, или вся растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался, ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собой. 5 апреля. Отмечаю любопытный феномен. Солнце взошло, однако вся видимая поверхность Земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная, в течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать. 6 апреля. Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и, несомненно, увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения потому, что Земля имеет форму сплюснутого сфероида, и я находился теперь над плоскими областями вблизи полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений. 7 апреля. Встал рано и к своей великой радости действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс, и он находится прямо подо мной. Но, увы, я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между 6 утра 2 апреля и 9 без 20 минут утра того же дня, когда высотомер перестал действовать, то теперь в 4 утра 7 апреля шар должен был находиться на высоте не менее 7254 мили над поверхностью океана. С первого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной. Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру Земли. Все северное полушарие лежало подо мной наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходительства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизвестные области в пределах полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстилалось сплошное или почти сплошное поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя оказалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в 65 секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К 12 часам впадина значительно уменьшилась, а в 7 пополудни я потерял ее из вида. Шар миновал западную окраину льдов и унесся по направлению к экватору. 8 апреля. Видимый диаметр Земли заметно уменьшился. Окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера. Я лишь изредка видел самую Землю, просветах между облаками. В течение последних 48 часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени. И при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизились в поле зрения еще теснее, и наблюдать Землю становилось все затруднительнее. Тем не менее, я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несся до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на Луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом в 5 градусов 8 минут и 48 секунд. Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку. Мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса. 9 апреля. Сегодня диаметр Земли значительно уменьшился. Окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в 9 утра он достиг северной окраины Мексиканского залива. 10 апреля. Около 5 часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался. Первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я смотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный. 11 апреля. Диаметр Земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра Луны. Теперь приходилось затрачивать немало труда и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания. 12 апреля. Странно изменилось направление шара, и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув 20-й параллели южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достойно замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов. 13 апреля. Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал 10-го. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра Земли, теперь его угловая величина лишь чуть побольше 25 градусов. Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток. 14 апреля. Стремительное уменьшение диаметра Земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией апсид по направлению к перигелию, то есть, иными словами, стремится прямо к Луне, части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама Луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда. 15 апреля. На Земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнуло, и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил, что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежавший к разряду тех странных камней, которые попадают иногда на нашу Землю и называются метеорами. 16 апреля. Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я к своему великому удовольствию увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня. 17 апреля. Сегодня достопамятный день моего путешествия. Если припомните, 13 апреля угловая величина Земли достигала всего 25 градусов. 14-го она уже уменьшилась, 15-го еще значительнее, а 16-го, ложась спать, я отметил угол в 7 градусов 15 минут. Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна, утром 17 апреля, я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям, увеличилась и достигла не менее 39 градусов в угловом диаметре. Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул», — мелькнуло в моем уме. «Шар лопнул, я падаю. Падаю с невероятной, неслыханной быстротой. Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже пролетел, не пройдет и 10 минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь в дребезги. Наконец ко мне вернулась способность мыслить. Я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет, это невероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же, хотя я, очевидно, приближался к расстилавшейся подо мною поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, я, наконец, понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу, под моими ногами, была луна во всем ее великолепии. Мои растерянности и изумления при таком необычном повороте дела непонятны мне самому. Этот переворот не только был совершенно естественен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению Луны, или, точнее, тяготение шара к Земле будет слабее его тяготения к Луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное. И хотя я мог это предвидеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры. Нужно ли говорить, что, опомнившись после первого изумления и ужаса, ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность Луны. Она расстилалась подо мной, точно карта, и хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек, словом, каких бы то ни было водных бассейнов, сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной орографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно наносного характера, хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил трех с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Плегрейских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мною за метеоры камней, все чаще пролетавших с громом мимо шара. 18 апреля. Объем Луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе Луны, играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на Луну, несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энки и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения господина Шреттера из Лилиенталя. Он наблюдал Луну на третий день после новолуния, вскоре после заката Солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжал следить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлиненными, их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре по наступлении ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы, которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от Земли, когда Луна отстоит на 32 градуса от точки новолуния. Я принимал в 1356 парижских футов. Следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча – 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в 82-м томе философских трудов, где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем третий спутник стал неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска. Гивели пишет, что, наблюдая Луну на той же высоте, в том же расстоянии от Земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды шестой и седьмой величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то, в атмосфере, присущей самой Луне. Кассини часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд, их круглая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечалось. Отсюда можно заключить, что, по крайней мере, иногда лучи планет и звезд встречают лунную атмосферу и преломляются в ней. От степени сопротивления, или вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецелый и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям. Мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность Луны. Судя по всему, я имел полное основание опасаться подобного конца. Расстояние до Луны было сравнительно ничтожно, а обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы. 19 апреля. Сегодня утром, около 9 часов, когда поверхность Луны угрожающе приблизилась, и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал, наконец, очевидные признаки изменения плотности атмосферы. К 10 часам плотность эта значительно возросла. К 11 аппарат требовал лишь ничтожных усилий, а в 12 я решился, после некоторого колебания, отвинтить вертлюг. И, убедившись, что ничего вредного для меня не воспоследствовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как и следовало ожидать, непосредственным результатом этого слишком поспешного и рискованного опыта была жесточайшая головная боль и удушье. Но так как они не угрожали моей жизни, я решился перетерпеть их в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротою, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддерживать корзину со всем грузом. А между тем, этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, вес предметов также соответствуют массе небесного тела. Но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему? Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от Луны и стремился к ней со страшной быстротой. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочонки с водой, конденсирующий прибор, каучуковую камеру и, наконец, все, что только было в корзине. Ничего не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротой и находился, самое большое, в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство. Выбросив сюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище идиотов, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза, на землю, так недавно и, может быть, навсегда покинутую мною, и увидел ее в виде большого медного щита, около 2 градусов в диаметре, тускло блестевшего высоко над моей головой, причем один край его в форме серпа горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши не было видно. Я заметил только тусклые, изменчивые пятна да тропический и экваториальный пояс. Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на 19-й день моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие, без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями Земли. Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около 5 лет на спутнике Земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемым людьми, я мог бы сообщить астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. Я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием. Я мог бы рассказать вам о климате Луны и о странных колебаниях температуры, невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, о постоянном перемещении влаги вследствие испарения, точно в вакууме, из пунктов, находящихся ближе к Солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него. Об изменчивом поясе текучих вод, о здешнем населении, его обычаях, нравах, политических учреждениях, об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей, придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере, об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители, о таинственной связи между каждым обитателем Луны и определенным обитателем Земли. Подобная же связь существует между обитателями планеты и спутника, благодаря чему жизнь и участь населения одного мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого. А главное, ваше превосходительство, об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне Луны, которая вследствие удивительного совпадения периодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг Земли, недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это и многое-многое еще я охотно изложил бы в подобном сообщении, но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному очагу, к семье, и в награду за дальнейшие сообщения, принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, я желал бы выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощение за убийство 3 кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма. Податель его, один из жителей Луны, которому я растолковал все, что нужно, к услугам ваших превосходительств. Он сообщит мне о прощении, будь его можно получить. Примите и прочь. Ваших превосходительств покорнейший слуга Ганс Фааль. Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а Минглер, супербус Ван Ундердук, снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, об этом и толковать нечего. Так, по крайней мере, поклялся в самых энергичных выражениях профессор Рубадуб. Тоже подумал и блистательный Ван Ундердук, когда, опомнившись, наконец, взял под руку своего ученого-собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до двери бургомистрова дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец с Луны исчез, без сомнения испугавшись суровой и дикой наружности роттердамских граждан. А кто, кроме обитателя Луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я со своей стороны решительно не вижу, в чем они основывают такое обвинение. Вот их доказательства. Во-первых, в городе Роттердаме есть такие-то шутники, имя рек, которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов, имя рек. Во-вторых, некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней. В-третьих, газеты, которые всюду были налеплены на шар, это голландские газеты, и, стало быть, выходили не на Луне. Они были очень-очень грязные, типограф Глюк готов поклясться, что никто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме. В-четвертых, пьяницу Ганса Пфааля с 3 бездельниками, будто бы его кредиторами видели 2-3 дня тому назад в кабаке в предместье Роттердама. Они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море. И, наконец, согласно общепринятому, по крайней мере, ему бы следовало быть общепринятым мнению, астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общество и астрономов вообще, ничуть не лучше, ни выше, ни умнее, чем ему следует быть.